Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Вы слушаете программу православной радиостанции «Радонеж». Сегодня наша передача идет в записи. Мы предлагаем вашему вниманию повторение беседы, которая прошла в прямом эфире.
Женский клуб. Передача для тех, кто хочет создать крепкую, благочестивую семью, поделиться своими историями и опытом, победами и поражениями, радостью и грустью, обсудить семейные традиции и обычаи, узнать, как любить, развивать, обучать, воспитывать. Ежедневные вопросы современной православной семьи обсуждаются на нашем радио. Мы это знаем потому, что сами ежедневно оказываемся перед выбором. Сами читаем, смотрим, ездим, требуем, просим, объясняем. Мы, ведущие программы «Женский клуб», Павлюченкова Юлия, мама 6 детей, и Сорокина Светлана, мама 3 детей. Здравствуйте, дорогие слушатели радио «Радонеж». Я напомню нашим постоянным слушателям, а тех, кто нас слушает впервые, расскажу, что сейчас в эфире цикл передач под названием «Женский клуб». Мы с вами говорим, обсуждаем и спорим на темы, которые обычно не выносят за порог православной семьи. Уважаемые радиослушатели, приглашаем неравнодушных людей поучаствовать в нашей совместной работе. Если вы хотите стать гостем нашей программы, задать вопросы, поделиться своим мнением, все это можно сделать по электронной почте gclub@mail.ru. Если вам не удалось послушать передачу, на сайте «Радонеж» выложены архивы всех наших программ. Также вы можете присылать свои вопросы и комментарии на короткий номер 5522. В начале сообщения необходимо указать слово «Вера» русскими или латинскими буквами, а через пробел – текст вашего сообщения. Все мы понимаем важность семьи для воспитания ребенка. Но, к сожалению, в нашей стране не уменьшается количество детей-сирот, которые растут в интернатах. Семья для таких детей – это практически единственный шанс стать своим, встроиться в наше современное общество, получить достойное образование, а главное – после создать свою полноценную семью и достойно воспитать уже своих детей. Мы уже делали несколько программ про проблему усыновления, про семьи с приемными детьми, про православные приюты. Но вопросы у наших радиослушателей все равно остаются. И сегодня мы зададим все ваши вопросы нашим гостям, сотрудникам учебно-методического центра детства Департамента социальной защиты населения города Москвы, юристу нормативно-правового отдела Евтушенко Ивану Ильичу и педагогу-психологу медико-педагогического отдела Белоконь Виктории Сергеевне. Здравствуйте, Иван.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Виктория.
Здравствуйте.
Я скажу нашим радиослушателям, что мы сейчас в прямом эфире, что вы можете нам звонить и задавать все вопросы по поводу опеки, усыновления по телефону прямого эфира в Москве 8-495-959-5939. Сразу мы зададим первый же вопрос Ивану, да, мы начнем со снов. В прошлой передаче мы говорили о том, как, кто приходит к усыновлению, как усыновляют, кто усыновляет, кого усыновляет. Вопросы все равно поступают по поводу оформления документов. Иван, вы как юрист такого замечательного центра, расскажите нам, пожалуйста, поподробнее. Ходят мифов много, легенд много, говорят, что это сложно, ужасно, что это невозможно сделать. Я знаю, что ситуация несколько упростилась в последние годы, да?
Да, безусловно. Ну, на самом деле, не так все сложно. По документам единственная сложность, возможно, вызовет только справка о состоянии здоровья. Но в принципе, какие документы нужны для того, чтобы усыновить ребенка или взять ребенка под опеку? Прежде всего, необходимо прийти в муниципалитет по месту жительства. Там вам все расскажут и дадут список следующих документов. Значит, там должна быть, прежде всего, автобиография краткая, справка с места работы с указанием должности и заработной платы, либо копия декларации о доходах. Для пенсионеров можно предоставлять пенсионные какие-то удостоверения. Далее нужно предоставить копию финансового лицевого счета и выписку из домовой по квартирной книге с места жительства или документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение. Также нужно предоставить справку из органов внутренних дел об отсутствии судимости за умышленное преступление против жизни или здоровья граждан, медицинское заключение о состоянии здоровья лица, желающего усыновить или взять ребенка под опеку, копию свидетельства о браке, если усыновители состоят в браке, заявление нужно написать с просьбой дать заключение о возможности быть усыновителем. Также не так давно, в мае, были внесены изменения в нормативные документы, регламентирующие порядок установления усыновления и опеки, и добавили документ о прохождении подготовки лица, желающего усыновить ребенка или взять его под опеку. И, соответственно, с 1 сентября этого года данная подготовка стала обязательной. Мы проводим данную подготовку, также есть ряд других учреждений, которые это делают. И, в принципе, это занимает не так много времени. 2 месяца, если я не ошибаюсь, да, Виктория?
Да.
Вот. По поводу документов, единственная сложность, как я уже сказал, будет заключаться в справке о состоянии здоровья.
А в чем тут сложность?
Сложность прежде всего в том, чтобы ходить по медицинскому учреждению, собирать все эти подписи, проходить врачей. И эта справка действительно всего 3 месяца, в отличие от остальных документов, которые действительно в течение года. Вот, также нужно будет предоставить документ о соответствии жилого помещения санитарным и техническим правилам и нормам. Но тут особого участия кандидатов не требуется. То есть это осуществляется по запросу органа опеки и попечительства. Просто нужно будет согласовать это с органами, осуществляющими данную проверку, то есть это Роспотребнадзор, договориться, когда они могут к вам прийти, чтобы провести это обследование, и, соответственно, они сами придут, акт этот составят. Вот, и его надо будет просто предоставить вместе со всеми документами. Вот, по поводу документов все.
То есть, на самом деле, тот вопрос, который волнует именно о документах, те проблемы, которых люди боятся заранее, скажем так, на самом деле, они так достаточно легко, я так понимаю, решаются.
Да, вполне себе документы можно собрать в течение месяца, полутора.
А я вообще слышала такую версию о том, что, собственно, это такая некая ступенька человека, как проверка, хочет ли он действительно, принять семью ребенка, хочет ли он там усыновить или там оформить под опеку, потому что это все-таки некое такие усилие. И человек должен приложить усилия для того, чтобы решить возможность усыновления или приема под опеку. И вот это такая первая проверка. И те люди, которые останавливаются на полпути и не доходят все-таки до итогового принятия в семью ребенка. Ну и хорошо, собственно, они на этом пути и остановились, и поняли, что да зачем это мне вообще надо?
Нет, безусловно, возможно, это является каким-то таким барьером проверочным, но с юридической точки зрения все обосновано. Эти документы действительно являются такой проверкой гражданина, да, то есть, в частности, отсутствие судимости, да, вполне понятный документ, да, что человек ничего предосудительного не сделал.
Иван, а можно, например, а вдруг этот человек сделал что-то предосудительное где-нибудь, в какой-нибудь Тюменской области, например, а потом уже спустя какое-то время приехал в Москву, в Московскую область или просто в какой-то другой регион, и, например, он предоставляет вам...
А у нас не единая база?
База в том числе, в том-то и дело, что она единая.
А, она единая.
Конечно, да? Это проверяют по всем базам, то есть...
А скажите, а сейчас больной вопрос, я тоже еще все это задам, ладно уж. Такой больной вопрос.
Давай.
Вот сейчас женщинам разрешено брать под опеку детей.
Так.
И никто не может проверить, с кем она проживает. Женщиной или мужчиной.
А, ну...
А мужчине запрещено брать детей, одинокому мужчине, потому что априори подразумевается, что он берет, потому что он там имеет какие-то виды на этого ребенка и обязательно что-то с этим ребенком сделает. Хотя вот мы со Светой знаем одиноких пап, которые воспитывают, ну, по разным совершенно причинам, там, от развода до смерти, и эти папы готовы взять под опеку еще детей, ну, как бы, помимо своих, я имею в виду, еще детей, но им говорят, вы что? И смотрят на них так пристально, как будто вот папа уже что-то вот делает неправильное. Как минимум, он не должен хотеть брать под опеку ребенка.
Да нет, ну, данный вопрос, как бы, не, нету четкого определения, да, что мужчина одинокий не может брать ребенка. То есть в законодательстве указано, что усыновители взять ребенка под опеку могут дееспособные граждане обоих полов, скажем так. Да?
Но по факту?
По факту это зависит, возможно, от органов опеки и попечительства, которые...
Как-то... То есть опять человеческий фактор выступает?
Возможно, возможно.
Вот у меня вопрос из того перечня, да, который Иван озвучил. Я услышала, что справка о судимости только о нанесении вреда здоровью или жизни, а все остальные судимости нормальные.
Ничего.
Нет. Нет, на самом деле там список расширенный есть, туда входят преступления против половой неприкосновенности, в частности. Ну, как бы это все можно вот объединить одним словом.
Охищение каким-то материальное?
Нет, вот этого нет. То есть там как бы...
То есть обычный заурядный вор запросто может?
Теоретически, да.
Понятно. Ну, а чего, взять и подучить? Малолетних.
Ну.
То есть интересно, да, как у нас вот закон построен, да. Вика, давайте мы вам зададим вопрос, да, потому что очень много, да, очень много у нас вопросов. Вот собран пакет документов, да, и дают, как называется, направление на детей, или как это называется правильно?
Дают направление на обучение в школе приемных родителей.
А после, когда уже можно получить, как это сказать?
Да, уже получил
получить ребенка, да. Как можно получить этого ребенка? Сколько раз, сколько детей можно посмотреть? Как долго можно выбирать?
Ну,
и вообще вопрос.
И вообще надо ли выбирать?
Да.
Вот
выбирать
вопрос.
Необходимо, конечно. Необходимо очное знакомство с детьми. Необходимо ходить в детские дома, знакомиться с детьми, с работниками этого детского дома, узнавать
Вик,
историю.
Ну, а подход вот выбора, представляете, вот как свой родиться, ну, какой вы... родился, такой и родился. Что сделали,
ну,
то сделали.
Вполне естественно выбирать, потому что взрослый человек должен оценивать реально, трезво свои ресурсы собственные. Хватит ли у него душевных, физических ресурсов поднять, воспитать, дать любовь конкретному ребенку. Какими-то физическими недостатками.
Почему обязательно? Мы же выбирать это как? Черненький или беленький?
Нет, нет. В данном случае не идет речь о выборе черненького и беленького. Впрочем, у некоторых есть...
Все хотят беленькую девочку. Я
нет, нет, похожа нет. На маму или
да?
На папу.
А мне
голубые
все просят,
глаза были.
Помогите нам, пожалуйста, где-нибудь найти беленькую девочку.
Ну, вы знаете, я с такой статистикой не знакома по поводу беленьких девочек с голубенькими глазками. Но я говорю о том, что для некоторых родителей принципиально важно иметь ребенка, ну, похожего на него по национальности, может быть, по каким-то исключительно там религиозным вопросам, понимаете? И в данном случае это вполне оправдано, почему нет?
Ну да, это-то да. Просто вот я не очень представляю, как ты приходишь, и понимая, вот что этот ребенок, который несется, наверное, к тебе с воплями, а они очень многие носятся с воплями, мама пришла. Ты берешь, так на него посмотрел, ну, так оценивающе. И говоришь, не, пошел я в другой детский дом. Что-то
нет,
мне не
нет,
нравится.
Я не думаю, что следует говорить именно вот об этом, потому что для детей из госучреждений у них нет как таковых вот привязанностей вот к конкретному взрослому человеку. Да? Вот они, для них мамами являются все женщины, которые вот обслуживающий персонал, все кандидаты, которые будут приходить знакомиться. Они будут всех
всегда
называть мамами. Даже вот... В замещающих семьях, уже вот в семьях, взявших детей на воспитание, на первых этапах, в течение там вот какого-то периода, там несколько первых месяцев, дети бросаются на колени ко всем приходящим там специалистам, психологам, социальным педагогам, юристам, если по каким-то причинам эти специалисты посещают семью. Поэтому для них они тоже мамы.
Не пока... знаю, у меня 4 приемных детей, ну, за мою жизнь прошли, двое сейчас проживают в моей семье, двое уже выросли, вышли замуж успешно. Ну, я скажу, что, например, у меня дети не бросались там никому на колени, но, правда, они меня моментально начали называть мамой, и у них не было какого-то барьера там, ну, по поводу там, что, ой, там, ты тетя или мама? Там.
Есть вопрос, это дети, взятые из госучреждения, всю жизнь прожившие в этом госучреждении?
Нет.
Или они взяты из семьи и взяты, да, вот где были мамы, папы, поэтому
вот, ну, да, с этими тут, детьми вот, тут
абсолютно
вот важно, да?
Две большие разницы.
То есть лучше брать, или как это, ну, не знаю, конечно, такое дословно, получается, что лучше брать из семей.
Я думаю, что это не экваличный вопрос. Для детей лучше, для всех абсолютно детей, лучше жить в семье.
Логично.
Неважно, где они сейчас до этого были, они были в детском доме, или они были изъяты из семьи там алкоголиков. Всем детям хорошо жить с родителями.
Причем с кровными желательно.
Ну, да, в идеале.
Но не всегда так получается.
Да, и конец ли сейчас такой вот тенденции, что директора или сотрудники детских домов, они не очень рады, когда приходят там, смотрят на их детей, да? То есть заявленный возраст дают направление на просмотр, например, троих детей. Нет ограничений?
Нет, на самом деле направление дается только на одного ребенка. То есть как это вообще происходит?
Когда вы, да, получаете, вот расскажите.
Когда вы сдаете все документы, да, органы опеки и попечительства выходят к вам на проверку жилищных условий. Проверяет ваши жилищные условия, как у вас обстоят дела в квартире, есть ли там место для ребенка, там, сколько у вас еды в холодильнике условно, хорошая ли вы хозяйка, чисто у вас в доме или нет, ну, какие-то такие вот аспекты.
Иван, а можно я сразу спрошу, прежде чем вы...
Да.
Как... А вот у нас, кстати, был такой вопрос, Свет. На съемной... Женщина писала, если я живу на съемной квартире, могу ли я взять... Ну, просто сразу, чтобы этот вопрос...
Тут необходимо иметь подтверждение документальное, что вы проживаете, там, ну, допустим, на основании договора аренды, а на срок более одного года. То есть, если у вас есть договор...
То есть, даже если человек снимает квартиру...
Да.
Но
да.
У него есть договор, то есть...
Принципе... Надо, собственно, получить регистрацию по месту временного пребывания, подтвердить свое проживание, да, вот на основании чего договор. И можно обращаться вот по месту этого временного пребывания в муниципалитет и, соответственно, брать ребенка.
Вот. Так, дальше.
Дальше. Соответственно, органы опеки и попечительства проверяют условия жизни. Далее составляется акт проверки. И на основании этого акта готовится заключение возможности возможности либо невозможности быть усыновителем или опекуном. Далее, получив эти документы, ну, документ один вместе с теми документами, которые вы ранее им дали, вы можете обратиться либо в Федеральный банк данных о детях, который у нас находится в Министерстве образования, либо в региональные банки данных, ну, которые находятся, соответственно, ну, в Москве, он находится на Шабловке, дом 48. А в регионах, соответственно, в разных городах по-разному. А либо в органы опеки и попечительства, на территории которых есть сиротские учреждения. И там, соответственно, если вы обращаетесь в региональный банк данных или в муниципалитет, вы пишете анкету, указываете там, соответственно, необходимые параметры ребенка, да, ну, желаемые, скажем так, и вам предоставляет специалист этого банка данных или муниципалитета пакет вот личных дел детей, наиболее подходящий вашему запросу. И, соответственно, вы выбираете одного ребенка, и на этого ребенка вам выписывается направление, которое действительно в течение 10 дней. Соответственно, за эти 10 дней вы обязаны лично познакомиться с ребенком.
То есть он может находиться в Якутии?
Нет. Естественно, вам в Москве никто направление на ребенка в Якутии не даст.
Вы говорите, Федеральный банк данных?
Ну, Федеральный банк данных все равно, он как бы дает данные. Да? Вы все равно приезжаете в Якутию, там обращаетесь в органы опеки и попечительства, вам выписывают направление. Вот. Соответственно, направление действительно в течение 10 дней. Мы должны лично познакомиться, по возможности установить контакт, и только вот как бы одновременно одного ребенка вы можете просматривать. Остальные кандидаты, да, в тот момент, когда вы знакомитесь с ребенком, не может как бы.
То есть он должен быть один на один.
Да. Нет.
А если ты вот пришел в детский дом и видишь вообще другого мальчика или другую девочку, и понимаешь, что вот оно.
Ну, пожалуйста.
То есть обратно весь этот путь. Обратно поехал в Москву, получил запрос на Якутию, с Якутии приехал в Якутию.
Нет, можно там же в Якутии обратиться, спросить, что это за ребенок, да, получить на него документы, ознакомиться с ним и, соответственно, на него выписать направление. А потом, собственно, по истечении этих 10 дней написать заявление, да, о том, что я хочу взять этого ребенка на усыновление или под опеку. Вот, и, собственно...
Неужели все опекуны идут вот таким вот способом? Просто вот я никогда так не ходила, поэтому мне очень удивительно. То есть это нормальный такой вот способ.
Ну да.
Но фотографии вообще не отражают, мне кажется, ребенка. Вот как вот, да, получив личное дело с какой-то мертвой фотографией побритого ребенка в зеленке какого-нибудь или в фукарцине.
Сейчас очень красивые, Юля, фотографии.
Да?
Да.
Не знаю, вот фотографии моих детей в детском доме безобразные, например. Ну просто вот, вот даже нам выдали вместе с детьми, ну, некие фотоальбомчики, которые отражают их там какой-то
период жизни.
Период жизни. Просто страшно. Просто вот даже сравниваешь фотографии, вообще два разных ребенка.
Ну, это естественно. Дети в семье расцветают?
Ну, наверное. Ну, просто мне казалось, что ну как-то то, как фотографируется как-то.
У Юли они, да, цветут пышным цветом.
Да-да-да. Иногда кажется, что они роднее, чем собственные по виду. Да, то есть вот такой вот путь проходят все опекуны.
Ну да, как бы это установлено. Но
ведь есть, наверное, другие реальные пути. Вот я знаю, многие люди нашли своих детишек, когда посещали детские дома в виде волонтеров.
Нет, естественно, так можно.
А, то есть так можно.
Естественно, никто же не отменяет этого. Нужно получить единственное, что заключение о возможности быть опекуном или усыновителем. Да, и как бы на этого ребенка целенаправленно написать можно сразу заявление. Да? Ну, если вы до этого с ним общались, как бы и руководитель учреждения, в котором находится ребенок, как бы подтвердит, да, что вы с ним общались, нашли контакт там, и так далее. Все хорошо, и было бы неплохо ребенка передать конкретно вам на усыновление, да, или под опеку. Ну, под опеку там орган опеки решает совместно, как бы тоже с руководителем учреждения. Нет, есть еще другие ситуации, когда, допустим, лишаются родительского попечения дети и родственники, да,
обращаются. Да, 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 да.
Там, естественно, вот всей вот этой процедуры с банками данных нет. То есть конкретно можно прийти в орган опеки и попечительству, да, и, ну, и написать заявление, что я хочу взять там своего племянника под опеку. Естественно, надо будет получить заключение о возможности быть опекуном, да. Вот. Единственное, что...
Скажите, а дают какие-то поблажки все-таки родственникам?
А, поблажки родственникам близким дается возможность не проходить подготовку. Близким родственникам, да.
Близкие есть, это кто?
А, это у нас бабушки, дедушки, братья и сестры.
Совершеннолетний.
Совершеннолетний, естественно. И
все. Тети, дяди?
Ну, тети, дяди – это не близкие родственники. Вот.
А братья и сестры должен быть разрыв 16 лет?
Разрыв 16 лет нет. По-моему, не должно быть.
А почему какой разрыв, если он совершеннолетний?
Тут проблема в чем? Нет, это при усыновлении имеет место быть. То есть при усыновлении должна быть разница в 16
старше.
Лет. А если, ну, как бы брат брата не будет же усыновлять, он возьмет его, скорее всего, под опеку. Вот. При опеке как бы нет такой четкой разницы. Главное, что ребенок будет как бы воспитываться и, соответственно, быть под крылом там условно старшего брата или старшей сестры.
Я напомню, что вы слушаете радио «Радонеж», программу «Женский клуб». А свои вопросы и комментарии вы можете слать на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими или латинскими буквами, а через пробел – текст вашего сообщения. Также мы работаем в прямом эфире. Вы можете звонить, задавать свои вопросы по телефону в Москве 8-495-959-5939. У нас есть вопрос нашей радиослушательницы. Грустный вопрос, но что делать? Для нее это очень жизненно. Мы с мужем разводимся. Разрешат ли мне оставить ребенка под опекой?
Ну да, и вообще вопрос. Ну, как уделить детей вот под опекой?
Ко мне, если да, мы да. говорим о психологическом аспекте, да, то в данном случае, если разводится муж с женой, это не значит, что разводится папа с мамой. Поэтому у детей должны оставаться оба родителя. По возможности нужно решать это цивилизованно и мирно родителям, не решать собственные психологические проблемы за счет детей, не шантажируя, не манипулируя детьми, вернее, родителями второй половины посредством детей.
Вы видели такие разводы?
Грустный вопрос. В смысле цивилизованные разводы, да. После которых оба родителя остаются в друзьях? Ну, я видела, но это действительно сложно. Ну, люди должны быть зрелыми, готовиться к этому.
А у вас были случаи в вашем центре, да, что приходили семьи, у которых дети под опекой, которые разводились?
Возможно, есть, но
в моей практике, да?
Да, нет. У меня, собственно говоря, 10 семей, вот поэтому они все цельные, как бы не разводящиеся.
А какие у них основные трудности?
Основные трудности
психологические.
Ну, вот проблема уже адаптации ребенка, вновь прибывшего в семью, в данной замещающей семье проблема, да? Проблема конкурирования детей, кровных, там, приемных, тех, которые уже были в этой семье,
да?
Вновь тоже появившиеся в данной семье. Это достаточно часто встречающаяся проблема.
Света, помнишь, нам жаловалась
одна ревность?
Одна женщина, звонила, не помню, откуда, Ульяновск. В том, что вот они с мужем принимали общее решение о приеме ребенка в семью, все замечательно, взяли мальчика, а потом муж стал с ним конкурировать. Ну, или мальчик стал с мужем конкурировать. Ну, как-то, да, то есть мальчик пытается как бы найти свою границу, и получается так, что мужу-то, собственно, уже теперь в этой семье особенно и места нет, потому что женщина всю жизнь мечтала о ребенке, тут она, хопа, здравствуйте, реализовала себя как женщина-мать, а как женщина-жена, ну и как-то, видимо, ей перестало быть уже это интересным, потому что, ну, не знаю, ее там психологические особенности. Ну, я так вот поняла ее вопрос. И чего делать-то, собственно? И муж теперь говорит, все, отдавай ребенка, то есть все, потому что для него это реально потеря семьи.
Да, это так и есть, но в данном случае, в данной семье можно говорить о спутанности ролей, которые выполняют каждый член семьи. Папа должен выполнять собственную роль, а не роль сына, да, и наоборот, там, сын не должен выполнять функции папы, потому что так бывает, когда приходит новый член семьи в семью, в семейной системе начинается разлад, кризис некий, да, вот переживает семья в течение какого-то времени. И если вот наблюдается такая вот смена ролей, то ну, желательно, конечно же, обратиться за помощью к специалистам, к семейным психологам, к семейным психотерапевтам, которые вот занимаются как раз, помогут семье определиться и вот перераспределить экологичным образом эти роли, вернуть функции каждому.
Виктория, а сейчас вот такие центры, как у вас, они во всех городах есть?
Да, конечно, я думаю, что да.
То есть надо в местные органы опеки обращаться, конечно, они подскажут хорошего специалиста.
Достаточно много центров, да, организации, которые занимаются сопровождением школами, школы приемных родителей, которые занимаются
подготовкой. А я слышала вообще о том, что вот теперь, не пройдя школу приемных родителей, нельзя взять ребенка под опеку.
Я уже сказала.
Законодательно.
Да, с 1 сентября этого года обязательно, ну вот кроме, как я уже сказал,
кроме родственников.
Близких родственников, да, усыновителей, если не отменено усыновление, опекунов, как бы. Ну, если как бы они когда-то давно уже установили это, как бы им заново не надо проходить. Если они хотят ребенка взять, потому что уже как бы воспитывали.
Юля у нас проходила, да.
Нет, на самом деле у нас по закону есть.
Сказали, надо принести сертификат.
Есть как бы всякие лазеечки, как бы есть установленная как бы для органов опеки как бы такая норма, что они при
обращении должны направить, да?
Нет, что они как бы могут в принципе потребовать при каких-то сомнениях, да, какой-то еще дополнительный документ.
У них сомнения отношения.
Ну, по крайней мере, так было раньше.
Вообще, я не пожалела совершенно. Я очень рада, что вот я сходила на школу приемных родителей.
Да, рекомендую вообще всем нашим радиослушателям, потому что очень хорошая.
Вообще, просто, даже если вы не думаете быть приемным родителем, сходите на школу приемных родителей и поймете, что делать с собственными детьми.
Ну, у нас помимо школы есть еще всякие разные клубы. Вот Виктория может рассказать, куда приходят уже родители с детьми, да, подопечными, с усыновленными детьми какие-то, занимаются досуговой деятельностью какой-то, там обсуждают что-то.
Ну. Да, у нас существуют такие клубы психологической поддержки кандидатов и замещающих родителей, где сами родители, собственно говоря, делятся своим опытом. Специалисты, психологи, социальные педагоги, то есть также в лекционной форме, в форме личного общения делятся опытом. И это весьма эффективный метод, как показывает практика.
А мне вот интересно, Виктория, знаете что? Вот я летом проходила эту школу, А вот выпускников нас там было, наверное, человек 20 в нашей группе. А скажите, а как, ну так, без имен, а вот, может быть, вы знаете, как вот люди взяли детей, не взяли, мне все, мне просто вот интересно.
Знаете,
вот что?
Статистики как раз занимаюсь я.
Отлично.
Я могу сказать, что 5-6 человек с каждого выпуска в течение вот 3-4 месяцев берут все-таки детей. Все остальные отвечают таким образом, что они вот...
Думают.
Да нет, может быть, не думают, может быть, по каким-то... По состоянию здоровья там какие-то вот проблемы у людей возникают, и они вот... Ну, может быть, просто слабая мотивация у людей. Но на самом деле достаточно много людей берут детей.
Ну, потому что я увидела людей, которые вот прям действительно заинтересованы, которые хотят взять детей. Причем я видела семьи, у которых есть собственные дети или есть уже дети под опекой, но они все равно как бы замотивированы.
Это же только радует.
У меня это очень порадовало.
Столько сирот и как бы всех устроить.
Я бы сказала, что не может не радовать этот момент, что в результате школы приемных родителей, прохождения обучения в школе приемных родителей люди берут детей, либо отказываются от этого
вообще
желания,
от этой идеи.
Потому что, видимо, они оценили трезво здраво свои собственные ресурсы и поняли,
лучше
что
оценить
это...
их до того, как взяли,
тоже
конечно.
Результат.
Не отказываясь потом впоследствии от своего ребенка.
Да, это очень правильный результат. Расскажите нам, Виктория, пожалуйста, про адаптацию детей в семье. Как долго вообще она длится? Я понимаю, что есть какие-то индивидуальные особенности в каждой семье, но есть какие-то средние.
В среднем этот период длится около года. Если ребенок имеет какой-то экстремальный травматический опыт, то это до 3 лет.
Экстремально травматический.
Ну, да, вот семья алкоголиков.
Да, избивали его, да?
Если его избивали в случае насилия, там, психологического, сексуального, там, действительно, растягивается период адаптации. И...
Виктория, вот очень много всяких страшилок в интернете, да, и тоже знакомые стали рассказывать истории, что у пожилой женщины, например, у ребенка очень тяжелое психическое заболевание обнаружилось в подростковом уже возрасте, хотя она его растила с 5 лет. А такое, что она с ним не справляется, боится, что он ее прям зарежет, там, вплоть до такого, да, что есть случаи, когда у детей что-то с психикой происходит вот именно к подростковому возрасту, что они начинают
воровать,
жестоко избивать своих родных братьев, сестер.
Не родных. Ну да, как
бы. В семье, я имею в виду, которые, да, там, других детей, ну, угрожая их, там, жизни, здоровью, безопасности в семье, да. Вот часто ли такие случаи слышите вы, и что делать вот людям, столкнувшимся с этими страшилками?
Вы имеете в виду сталкивающимися со страшилками, читая их в интернете?
Нет, к сожалению,
в реалии. Есть и реальные случаи, да, но есть у меня такая категория знакомых, которые мысли посещают, начинают студировать интернет.
Угу. Ну да, про
приемы. Первое, что делают, да, не идут в опеку узнавать, а вначале пытаются получить информацию, сидя дома, из каких-то доступных источников. Тот же интернет. Открывают форум какой-то там мам каких-нибудь, да, и там под форум приемных родителей. Вот. И начинают читать, что вот мой сегодня натворил то сё, и не знаю уж как бы вернуть, и что делать, и непонятно, а моя опять шляется там уже неделю непонятно где. Историй таких множество.
Ну, в случае, если действительно творят и шляются, следует в первую очередь идти в органы опеки, которые могут посоветовать центры, которые занимаются проблемами сопровождения. И прямым ходом идти в эти центры.
Слушайте, а я, знаете, что скажу? Вот, я могу сказать.
Своими проблемами.
Очень жестко.
Да.
Вот тем, кто это пишет, мамам и папам, надо идти к специалистам, задаться вопросом, почему ребенок, которого они растили, шляется и творит.
Вот давайте обсудим вопрос гены, да? То есть многие списывают все на гены. Вот кто такие эти гены, да?
И насколько,
да, кто эти гены, и насколько действительно то, что на них все это списывают.
Тоже не доказано.
Вы знаете, существует мнение, что характер наследуется на 40%. И при этом наследуются всего лишь особенности функционирования серотониновой и дофаминовой групп.
Нет, давай
это исключительно, да. Это вот то, как мы реагируем, вот типа серотониновая группа отвечает за реакции осторожность, тревожность, ну, в своем.
Ну, то есть человек может быть тревожный, если его мама осторожным, была тревожной.
Если ему передалось по доминантному типу, да, и дофаминовая группа отвечает наоборот за реакцию любопытства, радости, да, вот в своем крайнем проявлении это вот наоборот поиск приключений, поиск новизны. И передается только лишь это, но не что иное.
Не
социальные проблемы, не то, что там вот, вот
да,
отец сидит в тюрьме.
Он ген может. Он может.
Нет,
да.
Нет гена преступности.
Нет гена преступности. И гена алкоголизма нет.
Не существует.
Да, но при этом нет, в поиске новизны да. Человек есть может. Же... Ну да, человек может заходить. В потребление алкоголя, в потребление наркотиков.
Возможно, и
такое. Какие-то крайние меры, там, например, вот эти воровства, как криптомания, да, называется, да, ведь это же...
Тащит все, что плохо.
Откуда-то, лежит, это же откуда-то, это же хочется горячих вот таких ощущений этому
есть,
ребенку, да?
Да, только лежит.
Но с другой стороны, я тебе свет скажу, я вот не устаю приводить пример. Моя Люба, ну, моя Люба,
да,
собственно,
да, да.
Да, сейчас мать двоих детей, удачно вышедшая замуж, как мне все родственники кричали, в 17 лет получившая там в наследство ген мамы, которая шаталась, их, короче, ими беременела и рожала. Ну, так по-русски не будем, так скажем.
Блудница.
Во, Ваня, молодец, блудница. То есть ее старшая сестра, родная, кровная, этот ген как-то миновала успешно, и как-то у нее это не происходило, она так спокойно училась, потом пошла, закончила институт, вышла замуж и как-то спокойно. А младшая вот как-то получила этот ген, и в 17 лет она вот именно потому, что ее не пускали и заперли, и мальчик там стоял под окнами и кричал, взяла и ушла из дома. Так вот тут вопрос, дальше к нам, родителям, да, вопрос А, нашего отношения вообще к событию. Вопрос Б. Наших действий. Ни мальчик, ни она не ожидали, что я возьму, пойду и заявлю в милицию и напишу заявление в органы опеки. А они обязаны, между прочим, вместе с милицией ее поймать и сопроводить в детский дом. На секундочку. Как-то это... Ну, потому что так как в детский дом они не могут ее, там какой-то есть приемник... А, приемник-распределитель. Да. Вот.
Детская комната.
И ты представляешь, девочка, которая прожила всю жизнь в семье, которая ушла из дома ради романтики и любви, хопа, получает полную романтики и любви ночь,
ВВД.
Сутки в ОВД. А мне ОВД и органы опеки говорят, а вы не спешите ее забирать. Пусть она посидит там, подождет вас. Ну, нет у вас времени. Добрые у нас тоже, ну, советуют мне психологи. И вот сидит моя Люба сутки. Сразу у нее мозг-то на место встал. И сразу ей как-то и романтики расхотелось. И сразу вот все. И сразу мальчик этот пошел, и вместе с ней на утро, когда ее я забрала оттуда, подал заявление о том, что он очень хочет пожениться на ней.
Правильно.
Понимаешь? А я, как опекун, дала согласие на то, что она несовершеннолетняя, готова выйти замуж. Понимаешь? Вот вопрос действий. А есть вопросы бездействия. Когда ушла из дома... Ну и иди, ген у тебя такой, блудницы. И все. Вот я тут убеждена, вопрос персональной ответственности и личного отношения к событию.
Ну, Юль, конечно, все это так, да.
Ну, нервов это мотает.
Да родные-то мотают.
О, я хотела сказать, а родные-то, собственно.
Конечно, и по поводу генов, да. У меня, например, один ребенок тревожный, а другой осторожный. В
как
одной
это,
семье, как там
комплект? Как этот гормон там?
Однако здесь можно говорить о воспитании, о влиянии воспитания, социальной среды, влиянии семьи.
Да, погодки в одной семье. Мама, папа одинаковые, да, все вокруг одинаковые. Садик один.
И садик один, и мама.
Да, да, да.
Ну да, тут, конечно, говорить о том, что исписывать все на гены, но вот психические заболевания, да, Свет, это проблема. И все специалисты сейчас, детские неврологи и психиатры, заявляют, вот прям в один голос, проблема серьезнейшая, психические заболевания детей. И, наверное, вот как раз они могут передаваться, ну, как по наследству.
Да, безусловно. Безусловно,
психические заболевания. И не будут распознаны как раз, к сожалению, вот в тот момент, когда ты берешь миленького, красивенького или не очень там в квартире ребенка из детского дома.
Ну, есть заболевания, которые начинают проявляться в зрелом возрасте. Угу. Достаточно около 30 лет вот шизофрения может начинать свое действие, проявление. Вот, поэтому, хотя, помимо того, что психические заболевания могут быть врожденными, они бывают и приобретаемыми нами. Поэтому не следует тревожиться по части наследования вот, собственным приемным ребенком каких-то вот психических отклонений.
Юль, я знаю множество историй с родными детьми такими, да? Когда да. ни у кого ничего нет, а в подростковом возрасте конечно. Проявляются и у родных. Да.
Посмотри на моих.
У тебя замечательные дети, Юля.
Я их тоже очень люблю.
Вот, давайте поговорим про отношения родных и приемных детей, да? Вопрос есть такой. Приемный ребенок бьет и кусает родного. Насколько часто тяжело вот уживаться начинают родные с приемными?
Ну, естественно, когда в семье появляется новый ребенок, все более старшие, его братья и сестры воспринимают его как конкурента. Потому что у детей возникает мысль по поводу того, что маму теперь мы будем делить, мама нам будет принадлежать теперь не на все 100%, а на каких-нибудь 50-30%, да, смотря сколько детей. Не следует провоцировать, поощрять конкуренцию, дух конкуренции в семье. Естественно, следует давать возможность уделять столько, ровно столько ресурсов любви, насколько все дети, каждый по отдельности, их требуют. Следует выделять времени вот каждому из детей, минимум там 30 минут, ну это в среднем я говорю, там 15 поцелуев в день, можно тогда назвать такую цифру, 8 объятий, 15 поцелуев, но это естественно я шучу, но просто каждому ребенку требуется вот любви и телесного контакта каких-то вот.
Порции обязательных.
Порции, да, обязательных вот есть. Кто-то любит, когда его обнимают, целуют, кто-то вот более суровый. Вот,
поэтому, хотя бы по голове погладить.
Да, необходимо давать это, вот, чтобы дети не чувствовали себя обделенными в любви мамы.
Я посчитала, Света. Я мама на 16,6% для каждого ребенка.
Молодец, считать умеешь. А, вот скажите, пожалуйста, Виктория, вот есть уже свой ребенок в семье, да, mm-hmm. и хотят они усыновить. С точки зрения психологии, есть разница брать ребенка постарше своего родного, помладше или близнеца?
Mm-hmm.
Да. Да, это последний
вопрос. Да, есть некоторые рекомендации в данном вопросе, потому что существует некая иерархия, понимаете?
Да.
Вот тот, кто уже находится в семье вот прежде, да, вот он является априори вот более старшим по статусу. Более главным. Поэтому ребенок, приходящий в последующем, да, вот в семью, он должен быть младше, потому что ему младшему, более младшему ребенку будет легче вписаться в эту иерархию. А если он, ну, понимаете сами, более старший, он будет тянуть одеяло вот первенство на себя.
Понятно,
поэтому уже
да.
Важно, конечно, помладше брать.
А по поводу вот ровесников, есть у меня, например, случаи тоже у моих приятелей, когда они к своему двухлетнему сыну взяли двухлетнего брата.
Угу. Ну, нужно все равно это, вот в данном случае нужно индивидуально смотреть.
Ну, он априори будет младшим для двухлетнего сына.
Возможно, да.
У нас вопрос, наверное, вот к Ване, мне кажется, вот такой вот. Хотим с мужем взять ребенка, но моя мама категорически против. Живем мы вместе. Нужно ли разрешение от всех живущих в квартире?
Ну, вопрос неоднозначный, потому что, ну, в принципе, она является членом семьи, если она зарегистрирована там, то, в принципе,
и у них не разделены лицевые счета,
значит,
да?
Нужно.
Ну, если... я просто не знаю. Ну,
нет, если разделено, то... Ну, я не могу просто ответить. Это как бы такой индивидуальный вопрос. Надо смотреть как бы поподробнее. То есть, в принципе, нужно согласие всех членов семьи при усыновлении особенно.
Ну, в любом случае, если новый человек приходит в дом, если кто-то против, то не будет комфортно всем, абсолютно всем членам семейной системы, в любом случае.
А также у нас есть подобный вопрос. Думаем установить ребенка, но родители мужа против. Они живут отдельно, но мы не хотим портить с ними отношения. Как их переубедить?
Следует ли переубеждать? Вопрос, мне кажется, в собственной мотивации. настолько подлинно ли эти родители хотят усыновлять, брать в семью этого ребенка, если они ищут какие-то зацепки, отговорки, вот, а мама не велит, не буду. Но в таком случае не следует брать, если нет твердой уверенности, убежденности в том, что вот я возьму, я хочу, невзирая на то, что мама не велит.
А приходят ли в школу, например, вот родятся ли заинтересованные бабушки?
Да.
Есть ли у вас такие вот случаи, да, когда
бабушки
приходят всей семьей?
Опекуны.
Нет, вы не опекуны. Ввиду? Например, мама с папой берут, а их родители сомневаются, не понимают и не знают, что делать. И они также приходят к вам за консультацией.
Да, обязательно нужно, чтобы они туда ходили. Вообще надо делать школу для бабушек и дедушек.
Есть, но впоследствии, знаете, вот семья сопровождается, да, у нас в центре. Естественно, что вот собственное отношение бабушек, когда меняется психологическое состояние одного члена семейной системы, меняется, в общем-то, вся его семейная система, так или иначе, в лучшую сторону, безусловно. Поэтому меняются отношения бабушек, если
они посоветуем тогда нашим радиослушателям, если они хотят установить ребенка, да, если есть всякие вопросы бабушек, дедушек, чтобы тоже всех направляли к вам на консультацию.
Ну, будет лучше, если
был полный семейный комфорт.
Да, существуют семейные консультации, где приходят, вот если люди находят время для себя, да, вот время, совпадающее с рабочим временем, да, центра, то они приходят полным составом. И вот им помогают там услышать друг друга, понять, насколько они понимают друг друга, да, на собственные позиции. Естественно, ну, изначально лучше, когда приходит сам вот замещающий родитель и вот озвучивает свою проблему.
А я хочу напомнить, что вы слушаете радио «Радонеж», программу «Женский клуб». Свои вопросы и комментарии вы можете присылать на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими или латинскими буквами, а через пробел – текст вашего сообщения. Также я напомню, что мы в прямом эфире. Если вдруг у вас есть какие-то вопросы, которые мы не успеваем освещать, вы можете нам звонить по телефону в Москве. 8-495-959-5939.
У меня все-таки вот есть комментарий по поводу того, когда против родителей.
Угу.
Как бы не казалось, что это личное дело семьи и мужа, и жены, с одной стороны. Родители, которые против, могут принести достаточно большой геморрой, так скажем, этой семье, потому что вот мои родственники очень долго, ну, не родители, а вот родственники очень долго, приезжая к нам, говорили: так, а что, ты, да, вот у нас из детского дома, ага, ну-ка, подойди, давай, мы на тебя посмотрим. Ну, то есть вот было ужасно, мне некомфортно в первую очередь, я не представляю, как там ребенку, но вот мне было очень некомфортно, и вплоть до того, что я там с ними ругалась и кричала, и говорила о том, что вот еще раз так, там, и я вообще вас не буду там пускать домой, приглашать, и не надо нам никаких подарков. Или приходили на Рождество, ну, на какие-то праздники, там, дарили там моим детям, там, ну, рожденным, я имею в виду, дарят подарки, а этим не дарят. Я говорю: а что это вы? Ну, а чего? Государство пусть им дарит подарки. То есть вот меня, например, это приводило в такое уже состояние, близкое, там, не знаю, к чему тяжелому.
Да, Юля, а есть еще другая сторона медали, когда начинают жалеть. Там как-то: ой, сиротинушку взяли, вот тебе там пирожков побольше, там, да, приходят там, и все начинают вот жалеть окружающие и рассматривать.
Об этом надо отдельно задать вопрос, наверное,
ну,
Виктории.
Ну, по крайней мере, с этим случаем можно работать, когда вот жалеют. Это не то же самое, когда вот так пренебрегают.
Да.
К вопросу «жалеют». Ты помнишь историю с моим супер Максимом, который ребенок, который взят из детского дома, и он всем рассказывал о том, всем, ну, я имею в виду учителям, воспитателям, ну, уже живя в семье, как только у него возникала какая-то конфликтная ситуация в школе, в секции, где-либо, он начинал рассказывать: ой, да я из детского дома, ой, мне так плохо, ой, там я такой бедный, несчастный, вы там вот мне двойку не ставьте, пожалуйста, я не выучил не потому, что я лентяй, не вы, а потому, что я из детского дома, и мне так плохо. И не поверите, огромное количество людей его жалело, 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 дожалелось уже до того, что когда это вылилось в такие действительно конфликтные ситуации с подругой, ну, у него там, да, в классе, в секции. И я, например, ходила, всем говорила: я вас умоляю, не жалейте его. А на меня смотрели, как на ехидну, которая ходит и говорит, не жалейте моего ребенка. То есть не жалейте. И нам потребовалось, ну, наверное, года полтора, чтобы мы вот искоренили. Мы уже в конце концов сели и сказали, так, дорогой мой, за что тебя жалеть? Давай, перечисли нам. Он такой, ну вот я детство там провел в детском доме. Ну, хорошо, провел. Вот сейчас, скажи нам, вот сейчас, у тебя есть семья полная, у тебя есть братья, сестры, там ты одет, обут, у тебя школа, вот секция, борьба, театр. Почему тебе надо жалеть? Где? Он говорит, ну да, теперь не надо жалеть. Да? И вот он вот как-то вот на таком вот, а так, вот тема жалости, вообще я вообще против данной ситуации. Скажите,
ну,
мне,
что он на себя, видимо, примерил роль жертвы, ему она понравилась, пришла, да, к лицу, да. Удобно, и поэтому он пользовался какое-то время ею. Ну вот вы с него сняли эту роль.
Ну а вообще вот эта история жалости, она вот...
Имеет место быть?
Естественно. Ну это естественная реакция человека на вот... на сироту, да, вот на человека, который, на ребенка, у которого есть вот травматический опыт, опыт пребывания в госучреждении, естественно, такого ребенка жаль. Понимаешь, что вот с кем ты имеешь.
Есть за что.
Да. Есть за что.
Ну да.
Поэтому жалеть-то это вполне.
Вообще природно. Отношения с соседями, с учителями, да, они какие-то сложные.
Они разные.
Разные.
Они разные.
Мне просто даже в голову не приходила такая проблема, да, как стороннему человеку.
Сколько людей, столько и отношений,
да,
к этому.
Да. На самом деле, школу на школу не приходится, да. Детский сад на детский сад.
Поэтому... Ну да, вот у нашей Лены, ну вот там, да, школа просто против. То есть узнав, ну как против, то есть они делают все, чтобы избавиться от детей.
Существует там такое отношение.
Все делают, чтобы избавиться. Просто вот они их... постоянно, вот, постоянно долбит, постоянно. Она уже говорит, я их как-то уже переведу. Вот. И она уже переругалась со всеми директорами, заучами, учителями. Они говорят, нам это... Они прям так и говорят, и нам это не надо.
А что не надо-то?
Ну, вот нам не нужно вот эти вот дети, которым вот нужно там особое внимание. Потому что так или иначе, конечно, дети, взятые из детского дома, там второй год они в семье, все равно это, ну, как бы определенно... Это не, ну, скажем так... Не норма, не позиция нормы, там, может быть, какие-то их поведенческие вещи, может быть, еще что-то, да. Один там более активный, он там проявляет свою активность там чрезмерно, как кажется, учителям. Другой пассивный. Они говорят, нам это не надо, сделайте нам их удобными для нас, мы их будем учить.
Но ведь активность, может. Гиперактивность и неудобство, это ведь не сугубая черта приемных детей.
Но как ведь только они узнали, что они приемные, сразу эти черты у них активно проявились.
Ну, в данном случае, мне кажется, вот есть вот в нашем центре социально-педагогический отдел, который может, вот он призван, именно создан для того, чтобы улаживать вот эти вот именно такие проблемы.
Ивана, законодательно это улаживается, например, то есть, может быть, приемному родителю обязаны предоставить детский сад, например.
Нет, это, естественно, есть.
То есть это есть, обязаны.
Да,
что без очереди, да,
без
там,
очереди, да. Ну, это не касается как бы усыновленных детей, так как да, при усыновлении ребенок становится как бы своим родным со всеми вытекающими правами.
То есть, получается, тогда неудобно усыновлять своих детей. Вот реально неудобно.
А усыновляют вообще сейчас?
Денег
давайте
не платят,
да.
Год нет.
Усыновляют.
Не только под опеку.
Нет, в Москве есть выплаты, почему? Есть 12 выплаты, тысяч в месяц выплачивают. Да.
Усыновленным детям?
Да.
А под опекой?
И под опекой, соответственно.
Тоже.
Да.
А в чем разница там?
Ну, разница в том, что при усыновлении все-таки меньше выплат.
И льгот нет. Вот
а представляешь, как меньше, если так, 12, да?
Вот у меня, допустим, вот сейчас Дима достиг 18 лет, ему Москва выдала квартиру.
Да.
А если бы я его усыновила, не выдала бы квартиру.
Ну да, только в общем порядке стоять в очереди по многодетности, допустим.
Это нереально.
И материнский капитал использовать.
Да, в Москве.
Вот. В принципе, нет.
На две батареи.
Опека чем удобнее? То, что там есть, соответственно, выплаты, если это приемная семья, допустим, даже зарплата выплачивается, стаж идет даже трудовой. Как педагогу-воспитателю. Вот, то есть там, если три и более ребенка, допустим, вознаграждение за каждого ребенка выплачивается не одному родителю, а двум сразу. Ну, если два приемных родителя. Если ребенок, допустим, инвалид, то выплачивается сверху 70% на этого ребенка, помимо вот этой вот зарплаты. Вот. При всем при том, что идет также выплаты на содержание непосредственно ребенка. Вот. То есть... в принципе, конечно, усыновление, оно в меньшей степени поддерживается государством, да, то есть фактически человек своим свободным волеизъявлением сказал, что хочет взять ребенка, чтобы он был как родной. Все со всеми вытекающими, только на общих основаниях.
Это понятно. Иван, давайте-ка еще раз. Вот есть усыновление, есть опека, да? Да. Вы сказали, что в Москве, ну, говорим про Москву, 12 тысяч выплаты на ребенка на одного.
Ну, в регионах 12 тысяч 5,
на 7. Другого. Там 4, там разные цифры 4. Есть. Да? А в чем разница, кроме льгот и квартиры, например? Вот в течение просто жизни.
Разница в чем? В льготах вы имеете?
В льготах, да.
Ну, при усыновлении как бы все...
Почему же... берут под опеку, чем выгоднее? Наверное, неправильно говорить слово «выгоднее».
Почему?
Да?
Ну, наверное, люди тоже руководствуются какими-то подобными вещами. То есть они рассматривают вариант... Ну, почему нет? Мы живем в мире, когда за все надо платить. На секундочку.
Вот, в принципе, при усыновлении все идет в большей части по общему основанию.
Давайте сейчас мы послушаем звонок, а потом ответим. Потому что это такой вопрос. Да. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, я вот позвонить решила по поводу того, что вы говорили, что ребенка усыновленного в школе на него давят, прочее, пытаются его как-то выгнать. Я просто хотела посоветовать. Дело может быть действительно в неадекватном поведении ребенка. Он может действительно мешать и так далее. Мама может просто прийти, найти время, поприсутствовать на уроке и помочь учителю, и ребенку помочь, потому что... Если у меня просто сделала так подруга, у нее, правда, свой, но второй, и когда возникла невозможная такая ситуация, жалобы срывают уроки и прочее, и несмотря на то, что он был уже взрослый, она находила время, утром приходила, конкретно на урок математики садилась, и вы знаете, трех раз было достаточно.
А как вас зовут, извините?
Меня зовут Елена.
Елена, вот это отлично, да, что учителя шли навстречу маме вашей, подруге вашей, да, то есть маме
ребенка. Пускали на уроки, и там как-то, да, действительно, это очень важно.
Да, это отлично, когда делают шаг навстречу. В нашей школе тоже у нас решаются все проблемы со всеми детьми, да, потому что есть тоже психологи, есть педагоги, они идут навстречу. Вот я хожу, например, любой вопрос могу решить. Но я также знаю по своим друзьям, что есть педагоги, которые не идут навстречу.
Света, ты можешь решить всегда любой вопрос, я тебя уверяю. Итак, давайте вернемся к нашему вот такому перечислению, так быстренько вкратце. Ведь помимо усыновления, когда, кстати, ты можешь ребенку поменять имя, фамилию, да, даже дату рождения, на секунду.
И место рождения.
И место рождения, да. Есть вот опека и приемная семья. В принципе, это одинаково.
А чем отличается приемная семья?
Правильно?
Это разновидность опеки, там просто идет на договорной основе. Все.
А есть еще очень странный момент, патронат.
Сейчас я все расскажу. Давайте начнем с изменения имени и фамилии. Да, можно только при усыновлении.
Да.
То есть можно изменить имя, отчество, фамилию ребенка и дату рождения в пределах 3 месяцев, если ребенок младше 1 года. И, соответственно, место рождения. Вот. А по поводу разновидностей, существует опека и попечительство безвозмездное, то есть, ну, когда опекун не получает вознаграждения как такового, да, за свою деятельность. Есть разновидность, опять-таки, опеки, приемная семья, когда заключается договор между органами опеки и приемным родителем, да, выплачиваются вознаграждения, соответственно, стаж идет и так далее. И есть патронатное воспитание, когда, опять-таки, опека заключается по договору, но на определенный срок, то есть, по-моему, до года. Вот, когда нужно время на ребенка передать под опеку, ну, в патронатное воспитание. Вот как бы, но это все является разновидностями опеки и попечительства, ну, как бы регламентируется одним и тем же законодательством, как бы это вот просто виды.
Спасибо вам большое. Конечно, детей, которым нужна наша забота и тепло, в нашей стране много, к сожалению. И если вы решили взять брошенного ребенка, вот я убеждена, что это огромное счастье для всей вашей семьи. Но это и огромный подвиг. И хочется, чтобы, конечно же, государство, окружающие к этому как-то так и относились. Но самое главное, мы знаем, что как к этому относится Господь. Поэтому всем нашим слушателям мы можем пожелать счастья и, конечно же, только вот такого понимания и успеха, да, на этом поприще. Спасибо большое вам за то, что вы нашли время, посетили. До свидания.
До свидания.
Слушайте нас на радиостанции «Радонеж».